Это подкаст «1%». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов.
И Жанара Рахметова.
Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «1%». Сегодня у нас в гостях Сергей Сек, предприниматель, философ, можно даже сказать, по тому контенту, который мы сегодня получили. У него огромное, очень популярное, знаменитое ивент-агентство здесь, Lincoln Conferences. И у нас была такая интересная довольно беседа. О чем мы сегодня говорили?
Мы говорили о том, как попасть в ивент-бизнес и не умереть. Говорили о том, что такое человекоцентричная организация и зачем вообще это делать. И говорили о том, как принимать решения в жизни, как оценивать и говорить «да» или «нет» в той или иной ситуации.
Да, мы смотрели на многие моменты через призму ивент-менеджмента, но это не единственное, о чем мы говорили, поэтому если вас как таковая эта индустрия напрямую не интересует, но все равно, я думаю, много чего интересного из этой беседы вы подчерпнете. Вот был очень интересный выпуск, поэтому переходим сразу к нему.
Привет!
Мы давно хотели записать этот подкаст. Я помню, у нас один из гостей, который у нас несколько раз был, это Даня Артенелов. Он один из самых популярных был, его выпуски с ним. И он мне тогда еще говорил, тебе нужно записать подкаст с Сергеем Секом. По-моему, он даже дал контакты, и у нас все никак не получилось встретиться. Прошло лет сколько? Да, где-то 5 лет прошло, вот наконец нам довелось сесть. У нас с тех пор еще общие знакомые появились, как казалось, поэтому мы вот наконец свершилось то, что должно было произойти, возможно, там 5 лет назад. Но я думаю, это все равно за это время единственное накопилось, наверное, больше опыта.
Ну, со своей стороны могу сказать, что хорошо, что сейчас, а не тогда.
Да?
Да, сейчас будет интереснее.
Когда тебя спрашивают, чем ты занимаешься, что ты обычно отвечаешь?
Придумываю дикие идеи. Вот. И даже в разных бизнесах. В основном я занимаюсь креативными концепциями, придумываю проекты, большую картину о том, каким все могло бы быть. Mm-hmm. Вот. Я когда маленький был, у меня когда 5 лет было, мы играли во дворе, я кричал, ты туда беги, ты сюда беги, ты вот здесь умирай, я вот так стрелять буду. Вот. Тогда уже примерно было понятно, что ну, вот, мне хотелось представлять, мечтать, придумывать, организовывать. Ну, да, одно с другим связано, потому что когда ты придумаешь, то хочется же, чтобы это было сделано.
Вот. Ну, как нас, мне, когда меня представлял Даньяр, когда рассказал тебе, говорю, у него классное ивент-агентство, в котором вот такой классный подход к людям. Если говорить именно об ивент-агентстве, как ты к этому вообще пришел, к этому делу?
Случайно. Я был консультантом по маркетингу, и больше 10 лет назад я приехал в Казахстан, мне надо было организовать конференцию для того, чтобы продвигать свои услуги, чтобы продвигать своих клиентов, и мы наняли одну компанию, которая считалась одной из лучших на рынке, и все, что можно было плохо сделать, они нам все плохо сделали. Вот, а я так разозлился, я сказал, я вот сейчас через год сам такую же конференцию сделаю и покажу вам, как надо работать. Вот, и вот на вот такой обиде, злости, негодовании случайно появился бизнес. И вот мы 3 года подряд делали одну и ту же конференцию эту, и я продолжал консалтинговую карьеру. А потом ко мне пришел ассистент и сказал, а что мы только одну конференцию делаем, давайте еще что-то делать. Я говорю, ну давай. И вот так случайно появился бизнес. Сейчас мы топ-10 ивент-агентства в Казахстане, делаем крупные фестивали, конференции. С этого года начали уже делать даже мероприятия за рубежом.
Угу. А что привлекло именно вот в этой сфере, да, сфере ивентов, ивент-менеджмента? Что прям понравилось, да? Потому что можно было же просто сделать одну конференцию и оставить ее на этом.
Ну, как человек, который больше 2 лет в терапии, я могу сказать, что во многом это травма. Потому что, ну, бывает же такое, когда тебе хочется, чтобы мир был такой, каким тебе хочется. И вот ивент-менеджмент – это вид бизнеса, где ты можешь прям придумать и воплотить почти так же, как придумал. Вот. И, во-первых, а во-вторых, ну, там есть своя магия, когда ты придумываешь какую-то картину большую для того, чтобы, что там будет много людей, что они придут к тебе на мероприятие, и как ты их можешь изменить в хорошем смысле слова. Поэтому ивент-менеджмент, он интересный тем, что люди туда приходят для того, чтобы быть измененными, а как их изменить, это уже вот зависит от того, кто делает мероприятие.
А сейчас, если вот на это посмотреть, да, ты сказал, вот 2 года терапии, что-то изменилось, да? Вот, сейчас что в этой сфере увлекает?
Масштабы. Ну, честно говоря, возможность влияния, потому что, вот, к примеру, когда мы придумывали «Сходим фест», это было в 2021 году, и тогда карантин только заканчивался, вот, мы его тоже случайно, он появился, мы стояли в очереди за кофе вместе с товарищем, с одним из сооснователей «Давай сходим», с Алишером Туйгулиевым. Я ему говорю: «Алишер, почему не делаете фестиваль?» Он говорит: «Ну, мы хотели, вот думали, просто не было партнера». Я говорю: «Ну…» И он говорит: «Если ты хочешь, давай». Я говорю: «Ну, давай». Он говорит: «Ну, давай». Я говорю: «Ну, давай». Вот, и постепенно этот фестиваль стал одним из самых крупных, самых интересных, масштабных. А потом вначале… мы придумали, по-моему, его еще. Да, в 21-м. Вот, и в начале 22-го был «Кантар». И мы тогда подумали, что Алмате и алматинцам еще больше нужен такой фестиваль, как наш. Потому что мы хотели создать такое безопасное пространство, куда люди могут прийти с друзьями, веселиться, забыть о своих заботах, снова поверить в любовь, в дружбу, в свой город. Вот. Ну и вот, и я думаю, что у нас это получилось. Вот «Сходим», он такой прям про любовь. Mm-hmm. И мероприятие – это возможность в хорошем смысле влиять на большие массы людей.
Mm-hmm. А какие есть у людей заблуждения, когда дело доходит именно от ивент-менеджмента? Что-то есть такое, что ты подумал бы? Вот всегда люди думают, что это вот так, а мы-то внутрянку знаем, как это все работает на самом деле.
Ну, во-первых, большинство людей, которые стремятся в эту сферу, они думают, что это очень креативная профессия. На самом деле, ивент-менеджмент – это 90% менеджмент и 10% ивент. То есть придумывание какой-то интересной идеи, там, рисование логотипа, концепции – это все десятая часть всей работы. Потом начинается обычный менеджмент, когда мы тащим задачу из точки А в точку Б. Вот. И в этом плане мы можем, ну, я утрирую сейчас, конечно, мы сейчас можем там и дома строить, и киберспортивные чемпионаты устраивать, и там образовательные центры развивать, потому что это все про менеджмент. Да, конечно, там есть какая-то составляющая профессиональная, но благодаря ивент-менеджменту мы умеем в конкретные сроки с конкретным ограниченным бюджетом выполнять четко поставленные задачи. Вот. Это как армия, только с элементами шапито. Когда нам надо выполнить определенную боевую задачу, но по ходу можем еще пожонглировать.
Ага. У меня так вот, ты начал говорить, у меня сложилось впечатление, что, в принципе, ивент-менеджмент, может быть, да, можно, это вот такой набор чек-листов, которые, ну, там, на какой-то процент они, эти чек-листы, закрывают почти все мероприятия. Ну, а там, ну, нужен свет, нужны туалеты, там, туалет, бумага должна быть, там, должна быть музыка какая-то, должен там кто-то стоять, там, охранник и так далее, да? Верно у меня представление, или я ухожу не туда?
Ну, в целом, да. Просто ивент начинается с целей, аудитории и задач. Mm-hmm. Вот, вначале нам надо понять, зачем мы делаем это мероприятие. Мы хотим продажи, мы хотим бренд прокачать, мы хотим там впечатлить людей или иногда бывает впечатлить всего одного человека на этом мероприятии. Вот. Конкретная цель. Потом нам надо понять, кто наша аудитория. Вот. Мы когда аудитории прописываем, мы их максимально подробно про них рассказываем. Там мы говорим: наша аудитория – это мужчины 30+, они немного занимаются спортом, слушают зарубежную музыку, говорят на английском языке в совершенстве, у них есть сбережения, там где-то 10 тысяч долларов, они зарабатывают там 1,000,000+. Максимально подробно, насколько возможно, если мы увидим аудиторию, потом мы можем тогда погрузиться в их шкуру и подумать, а какое мероприятие хочет Даниэр, какое мероприятие хотел бы себе Сергей, для того, чтобы это для него было интересно. И в этом плане придумывание креативной концепции мероприятия, то, чем я занимаюсь, по большому счету, это умение писать сочинения по литературе «Мир глазами Наташи Ростовой». Mm-hmm. Потому что, когда ты пишешь сочинение, у тебя есть задача погрузиться в роль конкретного героя и его глазами рассказать историю. И мы, в принципе, это же и делаем. Мы погружаемся в роль, например, 30-летнего менеджера по продажам электроники из какого-то региона Казахстана и думаем, а какое бы мероприятие для него было бы интересным, чтобы он больше любил компанию и хотел бы достигать больших результатов. И тогда мы говорим, давай придумаем концепцию, основываясь на мономифе «Путь героя», о том, что вот есть герой, там мы возьмем и мы расставим тимбилдинг у подножия горы и до вершины горы, и они будут идти, проходить этот путь героя. Вначале мы им скажем, вот мы там, представьте себя 2 года назад, когда вы пришли в компанию, какими вы были, какие у вас были мечты, какие у вас были цели. Где-то посередине мы им скажем, вот мы находимся здесь и сейчас. У нас сейчас 50 магазинов по всему Казахстану, 20 тысяч сотрудников, и перед нами стоят большие цели. Нам еще очень далеко вверх идти, вон вершина, вон там. Потом мы доходим до вершины, например, мы говорим, поздравляем вас, мы находимся в 2027 году, у нас уже 100 магазинов, 50 тысяч сотрудников, у нас прибыльность увеличилась на 50%. Вы молодцы, вы этого достигли, супер. И вот, мы создали для них вот такой путь героя, а еще мы для них создали ментальную траекторию. Это, знаешь, вот как был эксперимент, когда спортсмены кидали баскетбольный мяч в кольцо, а часть спортсменов просто представляли, как они кидают баскетбольный мяч в кольцо, и большой разницы нету в тренировке, когда ты визуализируешь и когда ты физически делаешь. Ну, есть, конечно, вот, но визуализация, она дает похожий результат, как делание. Вот. И это вот то же самое мы сделали конкретно в случае с тем клиентом. То есть придумывание мероприятия – это большая эмпатия, умение погружаться в образ другого человека и умение посмотреть на мир глазами другого человека.
Ну, интересный пример, да. То есть, если компания приходит, они, у них запрос, нам нужен тимбилдинг, чтобы мы, там, чтобы все сплотились, во-первых, потом они поняли, там, объединились общей целью, да, чтобы они потом вместе шли, да, тогда такая. А вот, ну, к примеру, если продолжать на примерах с Ходим Фест, да, там какая примерно цель была?
Там основная цель была прокачать бренд медиагруппы «Давай сходим», объяснить рынку, что они больше, чем Instagram паблик. И показать их масштабы, показать их величину. Вот. Ну, я думаю, что цель хорошо достигнута, потому что у них во много раз увеличился оборот, средний чек по группе в течение последних пары лет. Это ни в коей мере не только наша заслуга, но я думаю, что «Сходим Фест», он сильно помог создать вот такой большой образ медиагруппы, которым сейчас является «Давай сходим». Вот. Мы делали этот фестиваль в 2022 и 2023 году. С этого года мы уже работаем отдельно. «Давай сходим» будет проводить «Сходим Фест» самостоятельно, а мы выходим со своим продуктом. Фестиваль называется «Эпик», «Эпик Фест», потому что вся наша жизнь и каждый день, который мы живем, он должен быть «Эпик».
Тут название такое классное. «Эпик Фест» прям.
Потому что нету гарантии, что есть следующая жизнь, и важно, чтобы в этой жизни все было «Эпик».
Уже, в смысле, он уже запланирован, когда это будет? Да. Потому что я пока не видел ничего.
Он будет в конце июня в Алматы и в начале августа в Астане.
Вы здесь первые узнали об этом. Вот такой тизер получился. Это не рекламный подкаст, но, тем не менее, вы узнали здесь первыми. Ну, интересно. То есть, получается, для тимбилдинга примерно такой процесс, для awareness нужно просто, наверное, я так предполагаю, должно быть достаточно много людей, чтобы увидели, что вот, оказывается, там такое есть.
Ну, там всегда есть подзадачи еще очень много. Вот есть цель основная, и есть там, допустим, 10 задач, там много цифр, KPI-ев. Вот мы хороши тем, что из-за того, что мы изначально делали бизнес-мероприятия, мы привыкли делать мероприятия под конкретный KPI. Возможно, иногда мы не самые красивые и не самые креативные, но что у нас точно всегда есть, как у команды, это работа на результат. Вот, мы всегда спрашиваем у клиента, к какому результату надо прийти, и следим за тем, чтобы этот результат был достигнут. Ивенты – это большой и эффективный инструмент пиара и маркетинга, вот, и в правильных руках он дает хорошую отдачу, и можно пользоваться, и результаты отдачи с ивентом можно просчитывать, и можно показывать ROI по нему. Ну, в зависимости от цели мероприятие может очень хорошо помогать компаниям и брендам расти.
А если бы, к примеру, цель была, ну так, гипотетически, да, просто мне это самому стало интересно, если бы цель была, к примеру, там, продать что-то конкретное, ну, там, как бы подошли ваша команда подошла бы к организации такого мероприятия?
Продать что-то большое и дорогое?
Небольшое, но массовое, к примеру, там, Что-то новое.
Окей. Ну тогда, например, фестивальная механика, она лучше всего создает эмоциональную связь с брендом. Например, когда ты на фестивале прыгаешь около сцены, поешь любимые песни, купаешься в бассейне, загораешь на газоне, и рядом с тобой все время логотип Pepsi, то твоя предрасположенность к Pepsi, скорее всего, будет больше. Ну, ты будешь, потому что когда ты будешь видеть Pepsi, ты будешь вспоминать, как ты прыгал около сцены, как ты валялся около бассейна. То есть тут задача просто логотип и партнера поставить рядом, сделать ему какую-то интересную механику увлекающую. Ну, то есть задача создать как можно больше эмоциональных связей с брендом. Вот, и это можно делать вот через разные механики, через активности самого бренда или в целом через вайб на мероприятии.
Вот такие большие мероприятия, да, вот такие фесты, они зарабатывают на самом мероприятии? Или просто задача хотя бы там за счет стоимости билета отбить какую-то часть расходов, а там в надежде, что потом оно там где-то еще дальше выстрелит?
Ну, начиная с 3-го года точно зарабатывают.
Если 3 года подряд одно мероприятие делать?
Да, 1-й год обычно минус, 2-й год обычно кислый плюс, 3-й год хороший плюс.
А, интересно, то есть нужно стабильно продолжать что-то самостоятельно делать, да?
Просто продолжать все.
Это потому что больше людей приходит или дешевле становится привлечение клиента?
Ну, если прям зарываться вглубь, то экономика фестиваля – это билеты плюс спонсорство. В самой идеальной картине у тебя ты должен 100% всего бюджета делать с билетов, плюс еще сверху 100% делать со спонсорства. Вот. Это мало у кого получается по рынку, но это точно должно быть не меньше 50%, потому что если у тебя по плану там фестиваль стоит 100 миллионов, а ты по плану зарабатываешь с билетов 30 миллионов, у тебя проблема, потому что ты 100% не окупишься уже. Вот. Даже если ты думаешь, что я там со спонсорства перекроюсь, ну, вообще не факт. Первый год очень тяжело продавать спонсорство. Мы в 1-й год продали, ну, слабо. 2-й год продали хорошо. Сейчас, ну, нам уже намного проще, потому что у нас есть репутация на рынке. Мы, ну, нас воспринимают как одну из ведущих команд по фестивалям в Казахстане, нам проще. Вот. Но помимо фестивалей мы классические конференции тоже делаем. Вот, допустим, венчурный форум крупный. Я не знаю, это был или не был последние 2 года. Да, Кев, Каф, да. В Санатории Алатау. Вот предыдущие 2 года тоже мы делали. В этом году они сами тоже делают. Вот. Мы делаем крупные мероприятия, в основном от 50 миллионов и выше. В год у нас, ну, там, 10-15 проектов. То есть мы не гонимся за количеством, мы больше про масштабы и качество.
А ваше агентство, ну, то есть ивент-агентство, они зарабатывают определенную фиксированную комиссию от компании или там еще процент от спонсорства и билетов?
Ну, если клиент просто приходит и заказывает работу, мы зарабатываем агентскую комиссию. Она от 8 до 12% от всего оборота. Вот.
То есть в ваших интересах, да, там, чтобы оно нормально прошло, сработало, и чтобы продавали спонсорство и так далее, да? Получается, прямых, да?
В наших интересах, конечно, чтобы мероприятия проходили хорошо, потому что это все-таки игра в долгую. И конкретно в случае с нашей компанией, на рынке есть 100-200 компаний максимум, которые могут позволить себе наши услуги. Это не так много, поэтому нам очень важно работать хорошо, чтобы клиенты с нами оставались.
Ну да, уже репутация, в принципе, уже. Они уже знают, к ним пойдем, нормально будет, это как, да, IBM, McKinsey и так далее, да, там не прогадаешь, если пойдешь к топу. Иногда при вот больших мероприятиях бывает, что-то может пойти не так.
Всегда.
Да, всегда, наверное, да. Как обычно, какой вообще алгоритм действия вот, решать такие проблемы? У вас как там заранее заготовленный есть сценарий на все подряд, там, или вы в моменте реагируете? Как это работает?
А раньше, когда мы брали мероприятие близко к дате, у меня бывшая жена спрашивала: а вы точно все успеете? И я ей говорю: ну, все, что можно успеть, мы успеем, а все, что нельзя успеть, мы не успеем. Вот, и надо научиться с этим жить. Просто клиенты, которые еще, ну, не касались этой сферы, им кажется, что все должно быть идеальным, потому что, когда они приходят на мероприятие, там, честно говоря, многие ошибки не видно невооруженным глазом, и им кажется, что мероприятие проходит очень хорошо. Вот, а по факту проблем очень много, рисков очень много. И мы каждый раз после мероприятия садимся и пишем там по 5-10 страниц рефлексию. Каждый сотрудник пишет рефлексию, отвечает на 3 вопроса: что было сделано хорошо, что в следующий раз, что нужно исправить и что в следующий раз сделаем по-другому. То есть, по сути, мы все проблемы вытаскиваем в документ, обсуждаем, пишем solution, прям вводим в бизнес-процессы какие-то решения. После каждого крупного проекта мы это делаем. И документы не заканчиваются. Ну, в смысле, такого, чтобы вот мы первые 5 лет писали, а потом перестали писать, потому что проблемы закончились, такого никогда не бывает, потому что проблемы просто возникают новые. В зависимости от профессионализма ивент-менеджера эти ошибки будут либо фатальные, либо не фатальные. Вот и все. Вот. И даже. А еще есть такая штука, что когда ивент уже идет, там в моменте уже очень сложно что-то исправить. И часто бывает, когда мы видим, что наступает проблема, и мы просто не в состоянии ее исправить. Мы просто сидим и смотрим, как это происходит. Ну, потому что, там, не знаю, неправильно поставили время обеда, там, допустим, спикеры закончили, люди выходят в холл, еды нет вообще. Вот, потому что изначально был другой тайминг у клиента. И все, мы просто сидим и ждем. Ну, от того, что там мы побежим на кухню и будем колбаску там резать, ничего не поменяется. Вот. Ну, в общем, некоторые проблемы и факапы, и с ними уже ничего не поделаешь. Вот, в идеале нужно просто учиться на своих ошибках, брать хорошую ивент-команду сильную, быть предусмотрительным и иметь хотя бы одного параноика в ивент-команде. Вот. Ну, потому что ивенты – это про риски, вот. И в команде должен быть хотя бы один человек, который очень хорошо умеет видеть риски. Вот в ивентах есть понятие Customer Journey Map. Это когда мы создаем мероприятие, мы прям представляем себе, вот мы с тобой сейчас представляем, как мы заходим на венчурный форум, мы приезжаем в Swissotel Алатау, как мы приехали на автобусе или на машине, где мы припарковались, потом как мы дошли до площадки. Пока мы шли до площадки, мы что видели по сторонам? Нам кто-то помог или не помог? Мы подошли к регистрации. Там очередь есть или нет очереди? Нас кто-то спросил, кто мы, какая наша категория, помог нам определиться? Потом мы заходим в зал, что мы видим, какие запахи мы чувствуем, какие звуки мы слышим. Вот мы садимся на стул, нам удобно на нем сидеть или неудобно? Mm-hmm. Нам всю сцену видно или не всю? И вот в идеале ивент-директор там, или ивент-менеджер старше, когда ближе к мероприятию, они проходят вот этот Customer Journey Map самостоятельно или вместе с клиентом и хотя бы в голове либо прям проговаривает это. То есть мы садимся, и он прям говорит: я захожу в зал, поворачиваюсь налево, вижу баннер. Там, допустим, баннер красный, там он, я вижу на нем логотип компании, поворачиваюсь, у меня бейдж здесь, мне в руки бейдж дают. Но когда ты это в голове прокручиваешь или проговариваешь вслух, то лучше становится понятно, что ты забыл. Ну, это как люди, которые перед выходом проговаривают, они говорят: я сегодня пойду на тренировку, значит, мне надо было взять форму. А еще я вечером пойду на свидание, значит, помимо формы мне надо взять там красивую рубашку и галстук. Ну, и этот монолог в голове же происходит у нас каждый день. Ну, у меня, по крайней мере, не знаю, как у всех остальных. Ну, в общем, это большая предусмотрительность, умение вот погружаться в ситуацию и идти по шагам.
Mm-hmm. Ну, у вас вот в профиле компании вашей, да, там написано, что вы там заранее предупреждаете клиентов, что вы не идеальный. На это вот как клиент реагирует?
По-разному. Ну, у нас были клиенты, которые с порога начинали нас строить. Они говорят: вы там не так пришли, вы не так сели, вы не так там показали. И у нас были случаи, когда мы в первые 5 минут просто говорили: на, наверное, мы не ваше агентство. Вставали и уходили. Вот, потому что, это забегая чуть вперед, есть одна книга, называется «Вначале скажите нет». По идее, это техника ведения жестких переговоров. Для меня это просто книга про жизненные принципы. И я, когда ее прочитал, я перестал работать. Если мне не нравится клиент, ну, люди, с которыми мне придется работать, если мне не нравится задача, она слишком скучная, или она потом моим ценностям противоречит, если мне не нравятся деньги, ну, то есть слишком мало денег, не так платят, как мне надо, вот, если эти, хотя бы один из этих трех пунктов не соблюдается, то в идеале мы встаем и уходим вежливо. Нам говорим: спасибо, не наш вариант. Вот, во-первых, во-вторых, по поводу неидеальности, конечно, на этапе, когда мы контрактуемся, можно друг у друга очень много всего спрашивать. А правда ли, что вы топ-10 агентства? а правда ли, что вы уже 10 лет на рынке, а какие у вас обороты, а действительно ли вы делали крупные конференции и фестивали, покажите, расскажите, какая у вас команда, докажите. Это нормальный процесс отбора, но когда мы друг друга уже выбрали, тут важно доверие. Потому что после этого этапа у меня уже нет времени на то, чтобы доказывать тебе, что я хороший ивентчик, а у тебя, скорее всего, не будет времени доказывать мне, что ты хороший заказчик. Вот, нам просто в моменте будет миллион задач, которые надо просто выполнять, и все. И тогда уже важно не тратить время и силы на то, чтобы корчить из себя что-то, чем мы не являемся. Да, мы топ-10 ивент-агентства, да, мы хороши, но при этом мы можем совершать ошибки, мы можем сделать что-то не вовремя, мы можем о чем-то забыть. У нас в команде могут люди вылетать, потому что они там заболели. Вот. А потому что, ну, миллион факторов, что-то может пойти не так. При этом есть второе правило, что при прочих равных условиях мы вам будем причинять пользу. Вот в английских контрактах есть понятие «in good faith». И оно про то, что если мы что-то не проговорили, то мы сделаем так, как было бы наилучшим в нашей отрасли. Best practice, например. Mm-hmm. Ну, то есть, например, мы с тобой не договорились, должна ли быть вода на записи этого подкаста. Ну, наверное, должна быть, потому что здесь тепло, потому что мы разговариваем, нам захочется пить, и ты можешь даже меня не спрашивать и поставить воду, ну, потому что это разумно. И вот из такой же практики, исходя, мы можем что-то сделать, это не обязательно даже войдет в смету, просто потому что это должно быть, мы это сделаем, мы будем вам причинять пользу при условии, что вы помните пункт первый, что никто не идеальный. Mm-hmm. Вот. А это правило появилось, потому что года 4 назад мы делали крупный проект, и вначале все шло хорошо с клиентом, а потом мы начали постоянно спорить. И я даже знал, что вечером в 9:15 мой директор по маркетингу, мой заказчик, он выходит из офиса, садится в машину, набирает меня, едет домой, и мы полчаса ругаемся. Каждый день по расписанию. Я уже в Google календарь себе забил, потому что я знал, что это будет происходить. Когда он мне не звонил, я даже сам его набирал. Вот. И каждый день мы с ним ругались. Он мне говорил, ты не понимаешь. Я говорю, нет, ты не понимаешь. Я говорю, у тебя опыта нет. Он говорит, нет, это у вас опыта нет. Ну и в общем мы вот рубились бесконечно просто с ним недели две, и я начал думать, что вообще происходит, почему это меня так сильно цепляет, почему это так сильно у меня силы отнимает, и я понял, что у меня в голове есть образ, он называется Сергей Профессионал, и когда клиент что-то новое, новую какую-то переменную вбрасывает в это уравнение, то у меня конструкция начинает шататься, вот, и как будто все может упасть, и они скажут, а оказывается, ты так себе, ну, говорил, что ты крутой, а на самом деле ты... ну, ничего не понимаешь, дурачок, вот, и я, когда это осознал, меня так отпустило, и они звонят, говорят, давай по-другому сделаем, я говорю, давай, они говорят, давай поменяем, я говорю, давай, и правды ради, надо сказать, что в 30% случаев они были правы, и мы их прямо после мероприятия подошли, поблагодарили, сказали, спасибо, что вы не отступили, что вы настояли, и мы вот сделали так, как вы хотели, и получилось классно, и за это мы вам очень благодарны, вот. И я просто понял тогда, насколько сильно на меня влияет вот этот образ, и что его не обязательно держать, не обязательно всегда быть вот таким вот идеальным. Вот. Это же из детства, когда нам говорят, ты должен там только пятерки, потому что если пятерок не будет, тебя мама не будет любить. Да. Вот. Ты должен лучше всех учиться, лучше всех выглядеть. Вот. И да, это иногда хорошо, а иногда это лишнее. Вот, потому что в моменте это может просто мешать. Я могу тебе честно признаться, сказать, что да, Даниэль, знаешь, мы вот в бизнес-составляющей ивента очень хороши, вот у тебя есть задача там 20% аудитории продать на мероприятии, мы тебе это сделаем. Но вот, к примеру, иногда по креативу у нас так себе. Но задача будет достигнута, да, вот, то есть мы где-то можем быть не идеальными, мы можем там с чем-то опоздать, что-то забыть, так же, как и вы. И вот эта возможность быть неидеальным, это дозволение себе и своему партнеру быть неидеальным в бизнесе, в отношениях, в дружбе, она открывает возможность для того, чтобы не бояться, для того, чтобы проявляться, и для того, чтобы делать большие хорошие вещи без оглядки на вот этот образ. Понимаешь?
Ну, если говорить про неидеальность, есть какие-то там, что-нибудь такое, что запомнилось, какие-то неидеальные, курьезные случаи, может быть, за такой, за вашу карьеру, в смысле, с мероприятиями вашей компании? Так, на скидку просто, если что-то такое есть, чтобы дополнить картину.
Ну, это случается постоянно. Ко мне на одном мероприятии подходит клиентка и говорит: «Мне так нравится к вам приходить, у вас все спокойно, очень все чинно, никто не бегает, не орет, все получается». А я с рацией стою, и я слышу все, что происходит в рации, и там просто ад, все горит. И я говорю: «Да, спасибо, приходите, конечно, да, приходите». Вот.
Это как утка, да? Когда он лапы перебегает, а снаружи кажется, что оно хорошо, красиво плывет.
Да. Или как чайка, которая летит, летит, потом такая орет и дальше летит. Вот. В общем, факапов их много. Они просто, большинство из них невидимые. Когда они видимые, то это, наверное, уже прям что-то фатальное. Вот. А так, ну, что у нас было? У нас на одно мероприятие мы там полдня ходили без воды, потому что воду не вовремя привезли. Там у нас на одном мероприятии монтажники дрелью в пол вкрутили конструкцию в мраморный пол дорогого отеля. Вот. Ну, постоянно что-то бывает. Это просто каждый раз какие-то новые приколы, можно их добавлять. Mm-hmm. Вот. И это нормально. Потому что наша жизнь, она состоит не только из побед, да, она состоит из неудач тоже, да. И умение принимать неудачи, оно успокаивает и дает тебе возможность не нервничать так сильно, потому что на этом жизнь не заканчивается.
Да. У вас компания, вот мне интересно, вот эта концепция, которая в шапке профиля была, ты то, о чем мне Даня Артемьев рассказывал, что у вас такой human-centric approach, да, как написано, то есть эти такой человекоцентричный подход. Что это значит вообще?
Тут все очень просто. Модель такая: давайте относиться к людям как к людям. Удивительно, но мало кто это делает. Приведу пример. Например, ну, то, что находится на поверхности, у нас рабочий день с 10 до 4. Это специально для того, чтобы у людей оставалось время на жизнь. Чтобы они успели утром, там, допустим, в садик или в школу ребенка отвезти, вечером, может быть, на спорт сходить, домашними делами заняться и отдохнуть нормально. Потому что у нас нету задачи человека взять, выжать его за полтора года и выкинуть. У нас есть задача, чтобы человек к нам пришел, максимально долго с нами оставался. У нас LTV сотрудника больше, чем в среднем по рынку в нашей сфере. Поэтому мы очень бережно стараемся к людям относиться. Это во-первых. Во-вторых, мы говорим, мы взрослые люди, хотим работать со взрослыми людьми. Мы не будем за тобой бегать, спрашивать, а как дела, а сделал ли ты задачи. Мы ожидаем, что вот если мы с тобой договорились о какой-то задаче, ты сам в какой-то момент придешь и отчитаешься, скажешь, как у тебя дела. Если тебе нужна помощь, ты попросишь помощь через рот, и мы тебе поможем. Вот. А в остальном мы не будем тебя беспокоить.
Вот. Но это такой нестандартный подход у нас в нашей культуре.
Да, да. И не все могут в этой среде работать. Mm-hmm. Для нас самый сложный кейс нового сотрудника – это человек, который пришел из банка. Mm-hmm. Потому что они приходят, они привыкли работать в очень четкой функции, очень четкой иерархии, и они приходят и такие: когда нас будут наказывать? Ну, я шучу. Они просто привыкли, что у них очень строгий функционал, им нельзя делать шаг влево, шаг вправо, вот, и им нужны очень жесткие гайды. Вот. А мы говорим: вот большая задача, как туда дойти, ты сам скажи, и мы, скорее всего, согласимся. Вот. У нас не твердый рабочий график, да, с 10 до 4, при этом ты можешь некоторые дни работать удаленно. У нас не надо отпрашиваться, но надо предупреждать. Да, конечно, прям перед мероприятием за неделю они там, ну, могут и до 12 пахать. Такое бывает, но это не всегда, ну, не правило. Это не так часто случается. Вот. В-третьих, когда приходят новые сотрудники, они спрашивают, какая у вас есть мотивация. Мы говорим: никакой мотивации вообще нету. Мы не аниматоры, мы вас мотивировать не будем. Морковки сзади, морковки спереди никакой не будет. Вот. Но мы можем тебе помочь найти твою собственную цель, твою собственную внутреннюю мотивацию и помочь к этому прийти. Вот, допустим, Вот я только что проводил переговоры по обновленным job description с нашими сотрудниками, с несколькими ключевыми сотрудниками, и мы садимся, и я говорю, какая большая финансовая цель на этот год? Они говорят, ну я хочу вот к этой финансовой цели прийти. Я говорю, окей, давай посмотрим, как это можно сделать, как ты можешь развиваться для того, чтобы к этой финансовой цели достичь, там, какие курсы нужны, что мы со своей стороны как компания сделаем. Но это всегда про сотрудника, то есть у нас нету какой-то единой системы мотивации для всех, это все-таки больше про конкретные персональные нужды конкретного человека. Вот.
Мотивация имеется в виду именно зарплата или все, кроме зарплаты?
Зарплата, бонусы, обучение, признание, звание, премии. Вот. Это все-таки, ну, у каждого по-своему это работает. И, ну, пока мы еще небольшая компания, нас человек 15, нам проще, конечно, с каждым договариваться. Вот. И доказательством того, что эта корпоративная культура работает, я считаю то, что мы растем каждый год, наш оборот растет каждый год 2 раза уже последние 7-8 лет.
Сейчас какой оборот у вас уже?
Ну, больше $1 миллиона. Вот, в этом году будет больше $2 миллионов. Вот. И это такой последовательный рост. У меня был период, когда я думал, что я стартапер, и мне надо X10 за год вырасти. Я тогда так упахался, и я понял,
насколько
что
вырос?
Это…
А? Насколько вырос? Упахался?
Ну, и вырос чуть-чуть, но я и потом в минус ушел. Ну, то есть, это слишком большие горки были. Вот. И я для себя понял, что X2 каждый год – это вполне себе хороший ритм. Вот. Если я буду просто продолжать так же расти каждый год, этого уже достаточно. Вот. И возвращаясь к корпоративной культуре, там все, как я сказал, очень просто. Мы хотим, чтобы мы хотим к людям относиться по-человечески. Поэтому это человечная бизнес-модель, человекоцентричная бизнес-модель. Вот, потому что мы стараемся создавать максимально комфортные условия для людей и надеемся, что нам встретятся такие люди, которые это сочтут за возможность, а не за лазейку.
Вы надеетесь, что они встретятся, или у вас есть какой-то процесс рекрутинга, который таких людей доводит?
Ну, конечно, процесс рекрутинга есть, есть вопросы, и, допустим, когда мы только начали работать, мы смотрели, мы нанимали просто людей, у которых энергии много, у которых такие моторчик, мы такие, просто приходи к нам, если энергия есть, будем вместе что-то пытаться. Вот потом второй этап у нас был, когда мы нанимали людей, ну, нам все-таки уже профессиональные навыки стали нужны, мы стали смотреть, насколько у него опыт есть. А сейчас мы уже где-то в конце третьего этапа находимся, мы в основном смотрим на ценности, на то, какой это человек, как он видит мир, как он рассказывает про прошлое место работы. Допустим, если он говорит, что там все были плохие, мы говорим, а позапрошлое? Он говорит, да, там тоже все были плохие. И мы такие, а, понятно, мы тоже будем плохие. Вот, ну, картина мира, да. Потом мы, например, спрашиваем, какое у вас хобби. Потом, если у человека нету хобби, это тревожный звоночек, потому что, значит, он, скорее всего, трудоголик, и он выгорит и вывалится через полгода, а нам такое не надо. Ну, а трудоголики в моменте – это круто, ну, вот когда надо пожары тушить прямо сейчас, это круто, но на масштабе, в горизонте 10 лет – это очень плохо, ну, потому что люди все время будут вываливаться, и нам все время придется кого-то нанимать. Вот. У нас постоянно там где-то раз в полгода у нас идет дискуссия, работаем ли мы с суперзвездами. И мы вот то так договоримся, то так договоримся. Пока что мы все-таки сходимся в том, что мы не хотим работать с суперзвездами. Это про что? Это про то, что если человек крутой, дает, он перформит, но очень неприятный.
Дива, да?
Да, да, да. У него свои правила, как с ним работать, как с ним разговаривать, то они отравляют коллектив, и мы поэтому таких людей стараемся не брать.
У вас, в смысле, если такого взяли человека, вы раз в полгода всех там чистите, удаляете, увольняете,
ну,
или как-то?
Мы смотрим, да. Плюс люди, которые привыкли все-таки более твердых структурах работать, они сами в первый же месяц вываливаются. Они говорят, мне не хватает гайденсов в работе. Uh-huh. А у нас реально может его иногда не быть. У нас может не быть гайда, ну там, типа, как что-то делать. Потому что мы небольшая компания, у нас не везде есть бизнес-процессы. Uh-huh. Вот.
Ну, если вот, ну, про рекрутинг сказать, вот как вы, какого у вас процесс? Там, сколько интервью проходит, чтобы достаточно было? Ну, должно быть достаточно времени, чтобы понять, что за человек, но при этом, чтобы это не затянулось, там, если у вас там всего 15 человек, да, чтобы это не отнимало времени у всего коллектива. Как это, ну, выстроено у вас?
Базово могу рассказать так, что мы, когда открываем вакансию, мы ставим ее сразу на продвижение в HeadHunter, ну, чтобы ее как можно больше кандидатов увидело. Получаем, ну, в зависимости от вакансии, от 100 до 500 откликов на эту вакансию. И вначале я делаю так, выставляю полотном по 50 резюме на страницу и максимально все вывожу на эту страницу, чтобы каждое резюме не открывать. И вначале мы смотрим всего две вещи. Первое – грамматические ошибки. И насколько у человека есть относимый опыт. То есть, если он подает на ивент-менеджера, до этого страховым агентом работал все время, то, скорее всего, он не сможет работать в этой сфере. Вот. Если у него больше двух ошибок на резюме.
Почему не больше одной?
Ну, одна – это случайность, а больше двух – это уже закономерность. И этих людей сразу отказ. Вот, потом всем остальным, кто более-менее подходит, и при этом, смотри, я еще ни одно резюме не открыл, чтобы прям подробно прочитать. Всем остальным мы высылаем встречное письмо, огромное письмо, там такое большое письмо, мы говорим спасибо, что откликнулись, вот много ссылок про нашу компанию, здесь почитайте, тут почитайте, здесь посмотрите, вот где-то видео посмотрите, и напишите нам, пожалуйста, три предложения о том, как ваш опыт именно под нашу вакансию подходит. И мы высылаем это ответное письмо и часто высылаем на электронную почту и отключаем уведомления на мобильный. Знаешь, зачем? Потому что нам надо понять, у человека в мобильном телефоне есть почта или нет. А от этого что зависит? Если у человека нет почты в телефоне, то, скорее всего, он не mobile-friendly. Значит, он будет медленно отвечать, медленно работать. Вот, во-первых. Во-вторых, зачем нужна вот эта штука, когда мы говорим, напишите три предложения?
Следуйте инструкциям, да? Сформулировать идеи свои, да?
Нам надо понять, может ли человек сделать усилие. Потому что, ну вот представь, у них там 500 работодателей за ними гоняются, вот, на нормальной позиции, ну, им все-таки нужно потрудиться, и многие сотрудники, они тоже толком не открывают вакансии, не смотрят, они откликаются на все подряд. И нам надо понять, они на нас всерьез откликнулись или так? Вот, и если он заглянул, письмо прочитал, там какие-то ссылки посмотрел, чуть что-то усилие над собой сделал и письмо написал, это значит, что у него воля хорошая.
Хотя.
Да, воля есть. Вот. И мы такие, а, окей. И вот этих людей мы уже открываем резюме и смотрим очень внимательно, кто они, что они делали. На этом этапе мы опять можем кому-то отказать, потому что письмо нас не устроило, резюме все-таки не устроило. Вот. А потом с там топ-10 кандидатами созванивается кто-нибудь из ассистентов и снова проговаривает то же самое со своей стороны, с его стороны, и просто слушает, что человек говорит. Как говорит, что говорит. И из них составляет там какие-нибудь топ-3, эти топ-3 приходят на собеседование, из этих топ-3 мы одного нанимаем. И вот такая воронка может быть там с 300 кандидатов, ну, на какого-нибудь младшего сотрудника, там, ниже среднего уровня персонал. Вот такая воронка проходит. Когда выше среднего, то там, ну, поменьше заявок, там 100-200 откликов в течение месяца проходит. Вот. И вот такая воронка проходит. Все сводится к тому, что ко мне там по 45 минут 3 человека приходят.
И просто это уже одно собеседование?
Да, да. Просто. 3 собеседования подряд, и мы говорим, все, вот этого там давай на испытательный срок.
А онбординг как проходит? Вот человека вы взяли… Там команда маленькая, да, есть процессы, но не все, как это у вас структурировано?
Руководитель делает ввод в должности, рассказывает в части профессии, офис-менеджер дает все, что касается администрирования, там почту открывает, там доступы всякие дает, облако открывает, там с компьютером помогает, рабочее место настраивает, вот, ну пока вот так. Академии, допустим, у нас нету пока, у нас есть… онлайн-курс по ивент-менеджменту, конкретно для ивентщиков, его можем дать. Вот. А бывает еще такое, что когда люди приходят, они говорят, мы хотим работать ивентщиком. Я тоже говорю, давайте онлайн-курс дам, как все посмотришь, напиши мне. Знаешь, сколько человек отклика потом пишут? Из 10 человек один в лучшем случае пишет. И это опять-таки что значит? Если у него не хватило воли для того, чтобы досмотреть 16 уроков, значит, он не хочет этим заниматься. Ну, вот если он прям сильно хочет заниматься этой профессией, он, скорее всего, посмотрит. И есть такие, они ко мне через 2 дня пишут, они говорят, я все посмотрел, что дальше? Uh-huh. Я говорю, вот, тогда приходи. Сразу, я говорю, приходи. Ну, типа, потому что видно, что человек очень заинтересован. Вот, и это такой быстрый социальный лифт.
Uh-huh. Ну, там, с 10 до 4 сильно не контролировать. Получается так, что вот этот процесс отбора, он, в принципе, оставляет людей, которые более-менее подходят. Или у вас там еще какие-то есть дополнительные там, промежуточные этапы, когда вы пересматриваете, да? Потому что все равно, наверное, за людьми надо следить в какой-то мере. У вас это как происходит?
Ну, примерно раз в месяц мы собираем отчеты за месяц. Перед тем, как выплачивать зарплаты, мы смотрим, какой перформанс. Вот. А плюс есть one-on-one с их руководителем, либо со мной. Где-то раз в месяц у каждого сотрудника есть возможность час-полтора поговорить с кем-то из топов. Вот, и там посмотреть, насколько человек продвинулся.
Human-centric approach, он такой не самый популярный, да? Не самый новый, не самый хайповый. Почему вы это делаете?
Ну, знаешь, есть сейчас новое направление в йоге, называется animal flow. Mm-hmm. Типа двигайся как животное, потому что это такое natural. Вот human-centered approach – это тоже natural. Ну, типа, это же нормально доверять людям, давать им возможность развиваться, давать им больше свободы, меньше тратить рабочего времени, давать им больше времени на отдых. Это же разумно. Мы это делаем просто потому, что это разумно, во-первых. Вот. Во-вторых, я бы хотел, чтобы таких организаций было больше. Я хочу быть примером. Вот. Просто раньше мне казалось, что это просто как-то звезды сошлись, что это просто везение, что при таком подходе у нас бизнес не разваливается, и мы продолжаем зарабатывать больше с каждым годом. Сейчас я все-таки вижу, что это закономерность. Конечно, мы этот подход развиваем. Сейчас из-за того, что компания растет, у нас чуть строже становятся правила по администрированию бизнеса, о том, как нужно отчитываться о своей работе. Чуть-чуть становится строже, но в целом есть много свободы по поводу того, как тебе расти, как тебе развиваться, как тебе делать свою работу. Вот, например, в спиральной динамике там в самом конце есть бирюзовая организация, а до бирюзовой организации есть оранжевая или желтая. И вот мы вот эти вот желтые. То есть мы не очень верим, что в Казахстане или в мире вообще бирюзовые организации, что это прям какая-то массовая тема будет, потому что мы считаем, что все-таки бирюзовая организация – это для суперинтеллектуальных команд. Ну, где-нибудь в McKinsey, да, ты можешь бирюзовую организацию теоретически попробовать внедрить, да, вот, потому что там люди с 2 высшими образованиями, вот, и они разумные, вот. А в массе, когда очень тяжело это сделать. Поэтому мы говорим, вот если шаг назад сделать по спиральной динамике, вот эти вот оранжевые или желтые компании, у них обычно есть твердый фундамент в виде бизнес-процессов, при этом очень много свободы действия. Mm-hmm. Вот мы на шаг назад. И мы считаем, что вот таких компаний может быть там 20-30% в мире в будущем.
Спиральная динамика, первый раз слышу. Можешь рассказать, что это такое?
Да, есть книга Лалу «Бирюзовые организации», и это разные типы эволюции организации. Например, первая там – это какая-то там красная, что ли, это армия. Uh-huh. Например, потом там оранжевая, там чуть больше свободы. Ну и со временем больше свободы. Бирюзовая – это полностью самоуправляемая организация, там нету директора, там сам коллектив решает, сколько себе выплачивать зарплату. Ну то есть это
коммунизм, социализм,
да, в миниатюре. Да.
Почему спираль тогда? Это не так?
Что должно быть? Она развивается,
спираль. Вот если того назад кого-то отходит. Такое за спираль лечения, что вперед-назад, но вверх.
В общем, зачем мы это делаем? Мы это делаем, потому что нам самим там хочется работать, и нам хочется, чтобы наши друзья, наше окружение, они тоже работали в такой благоприятной среде. Вот было исследование Google про самые эффективные команды, и там гипотеза звучала так, будут ли команды, в которых работают самые лучшие люди, самыми эффективными? И ответ на этот вопрос – нет, не будут. Потому что самыми эффективными организациями будут, во-первых, те организации, в которых есть ну, в американском английском есть понятие diversity. Mm-hmm. Но это в хорошем смысле слова, это не про то, что у тебя индеец Чирокки должен быть в коллективе, а про то, что у тебя должны быть люди максимально с разным бэкграундом, разным видением мира, потому что они тогда смогут давать разные идеи. Вот. И многие уже на этом этапе останавливаются, они такие, ну давай типа максимально diverse компанию построим, посмотрим, что получится. Но есть второй важный пункт в этом исследовании, это про то, что в компании должна быть безопасность, чтобы эту diversity можно было проявлять. Mm-hmm. То есть мою разность мне должно быть безопасно проявлять. То есть, к примеру, ты говоришь, мы будем делать красные машины. И мне должно быть безопасно сказать, Даниэр, а почему бы нам не начать делать желтые?
Мне за это не должны уволить, да?
Да, меня за это не должны наказать. Попали. Да, да, да. И тогда через хороший спор может что-то родиться. При этом у нас в компании бывают этапы, когда мы выносим что-то на всеобщее голосование, мы говорим, ребята, вот как считаете, нам какой логотип взять? И они говорят, мне вот это нравится, мне вот это нравится. Но в какой-то момент руководитель проекта, он делает так, он говорит, я вас всех услышал, берем вот это. Mm-hmm. Почему? Потому что я так решил. Ну, он, конечно, может объяснить, но в целом он уже не будет договариваться. Он говорит, я услышал тебя, я как ответственное лицо принимаю решение, вот это берем. Вот. То есть, особенно в ивентах бывают моменты, когда можно обсуждать, придумывать, а бывают моменты, когда нужно очень строго следовать плану. Мы, например, перед мероприятиями, когда брифуем волонтеров, мы говорим, ребята, мы на площадке очень жестко общаемся. Это не значит, что мы вас не любим, это не значит, что мы к вам плохо относимся или с тобой что-то не так. Просто когда мы делаем ивент, там время очень дорого, и мы в моменте общаемся приказным тоном. То есть я могу идти и сказать «Урна, убери». Это не потому, что я считаю тебя каким-то вторым сортом, вот, а потому, что у меня нет времени, чтобы сказать «Здравствуйте, Даниэр, будьте добры, пожалуйста, уберите эту урну отсюда вон туда». Нету времени. Мы очень в жестком, твердом, в твердой форме управляем процессами. После мероприятия заканчивается, мы говорим, здравствуйте, Даниэр, как ваши дела? Спасибо, что вы нам помогали, вы классный волонтер. Вот. И у некоторых людей может быть диссонанс, они думают, что у нас биполярка. Вот. А на самом деле это просто специфика работы. Когда мы там, как, вообще ивент, когда идет, он очень сильно похож на военную операцию. Mm-hmm. Там очень жесткая подчиненность, все сильно привязано ко времени, в очень ограниченных ресурсах. Вот, и все нужно, чтобы работало как часы. У нас даже недавно появилось в команде понятие chain of command. Mm-hmm. Это из армии понятие. Что мы делаем? Мы на проектах, ну вот, мы всегда раньше расписывали, кто что делает. Теперь мы расписываем с другой стороны клиента, кто что делает, и мэтчим этих людей. Например, Даниэр может, только Даниэр может давать задание Сергею по поводу брендинга. Мнения всех остальных людей не считаются. Они учитываются, но не считаются. Вот если мне Даниэр не скажет перекрасить красный цвет, я руку не подниму, там, да, пальцем не пошевелю. Потому что только ты можешь... Из 10 человек, представителей клиента в общем чате, только ты можешь по поводу логотипа говорить, потому что это блок, за который ты отвечаешь, и я отвечаю. Mm-hmm. Если, например, кто-то еще скажет, а может синим? Я скажу, ну может, но я не буду ничего делать, пока ты не скажешь. Это называется chain of command. Кто кому какие приказы может отдавать. Вот. Мы эту систему из армии взяли и используем ее у себя в ивентах. Потому что часто бывает такое, что ну, там 10 человек в чате сидят, у всех свое мнение есть. Там, так поверни, сюда перестрой, там, сюда подвинь. Вот. А потом они начинают между собой ругаться, там, зачем ты это сделал, и нам это надоело. Мы говорим, давайте конкретные люди будут давать конкретные задачи. И у нас два варианта работы. Либо мы слушаем только одного человека по конкретной задаче, или мы слушаем последнее слово. Вот, вы будете говорить, делай синим, я буду делать синим. Потом он говорит, делай зеленым, я делаю зеленым. Мне без разницы, кто из вас на самом деле главный. Можем такую иерархию установить, если хотите. Но лучше, мы говорим, лучше вот chain of command должен быть. Вот.
Да, интересно. Ну, вот, у нас кто-то в Казахстане еще практикует этот human-centered approach? Просто да, пока я не слышал.
Да. Знаешь, мы когда начали это делать, мы не знали, что это так называется. Нам потом сказали, в мире есть движение, в мире есть вот такое понятие human-centered organization. Я такой, окей, вот так это называется. Ну, 100% есть компании, которые бережно, человечно относятся к своим сотрудникам, берегут их, превозносят, строят из этого, ну, хороший вектор для развития людей.
Интересно. Если слушатели знают, то напишите в комментариях или в соцсетях, было бы интересно узнать, что это за компания. Да, перейдем к серии быстрых вопросов наших. Твои ответы не обязательно должны быть быстрыми. Какая книга больше всего повлияла на тебя?
Ну вот, вначале скажите «нет», потому что она помогла мне сформировать принципы о том, что я делаю и что я не делаю, и как я принимаю эти решения о том, что, от чего мне нужно отказываться в жизни.
Угу. Худший совет, который ты слышал в своей сфере деятельности?
Не знаю. Давай подумаю, чуть позже еще раз задашь. Не знаю, честно.
О чем ты поменял свое мнение в последние годы?
У меня сыну сегодня 5 лет исполнилось. Вот. И когда у меня появился ребенок, я понял, что нельзя от других людей ожидать того, что, ну, там, я считаю данностью, что я считаю нормой. Ну, вот я для себя считаю нормой, что там я могу 20 раз отжаться, это не значит, что другой человек может 20 раз отжаться. И это глупо ожидать от другого человека, что он может или думает так же, как и ты, может тоже, что и ты. И вот с появлением сына я понял, что это глупо было раньше.
Что именно таким?
Не, ну что глупо было ожидать и требовать от людей то же самое, что я ожидаю и требую от себя в работе.
Если бы была возможность где-то разместить большой билборд, огромный билборд с сообщением для большого количества людей, что бы ты написал?
Наслаждайтесь жизнью.
Да, ёмко. Как думаешь, есть какой-нибудь худший совет, который тебе давали в сфере твоей деятельности, может быть, вообще в жизни? Ты думаешь, ну, нет, совсем не так.
Было очень много хороших советов, которые я не послушал, наоборот.
Ну, давай, можешь хотя бы один на вступку?
Ну, например, хороший совет был то, что делать медиа – это очень дорогой бизнес. Например, хороший совет, который мы в свое время не послушали, что фестивали в первый год не окупаются. Хороший совет, который мы тоже не особо слушали, о том, что не все компании и люди такие же дружелюбные и открытые, как мы. Ну, просто у нас какая-то была иллюзия, да, особенно после карантина, мы долго не общались напрямую с людьми, что все компании и люди также открыто и человечно видят бизнес и мир, как и мы, и оказывается, это не всегда так. Но это не хорошо, не плохо, просто люди разные. Вот. Опять-таки, нельзя от всех ожидать, что все будут мыслить так же, как и мы.
Как лучше больше узнать о тебе, о твоей деятельности, о твоей компании? Какие каналы лучше всего используют для этого?
Сторисы в Инстаграме. Вот. Я там почти каждую неделю пишу, чем я занимаюсь, что я сделал. Вот. Для профессионального контента есть телеграм-канал, называется «Прогрессор». Он про ивент-менеджмент и об ивент-менеджерах. Вот. Да, только так. Посты я редко выкладываю. Есть вот только сторисы. Все, что успеваю.
Как обычно, все ссылки разместим в записке, которые будут с этим выпуском. Спасибо большое. Интересно было. Для совершенно новая индустрия для меня, вот ивент-менеджмент. Я не знал, что так работает. Глаза открылись на какие-то ивенты, на то, как происходит, как работает. Очень полезно было.
Да, в целом это простой бизнес. Это не очень сложный бизнес. Он требует просто много внимания к деталям. Вот. И это просто вопрос мастерства. Если чем-то заниматься 10 лет подряд с большим усердием, скорее всего, у тебя это будет хорошо получаться. У нас в Казахстане же, мне кажется, не обязательно быть лучшим. Если ты просто хорошо будешь делать свою работу и очень долго...
Будешь отвечать на звонки.
Да, и очень долго будешь это делать. Рынок, он небольшой, по крайней мере, в нашей сфере. У нас есть мантра, что рано или поздно все будут работать с нами. Это не про самонадеянность, а про то, что рынок небольшой, и если мы делаем свою работу хорошо, они все равно к нам придут.
Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поддержите нас. Расскажите о подкасте своим друзьям и научите их пользоваться подкастами. Поставьте нам 5 звездочек на iTunes. Это поможет другим людям найти подкаст и узнать интересную информацию. Впереди у нас заготовлено еще очень и очень много интересных и полезных выпусков. Я уверен, что информация из этих выпусков поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Спасибо вам за ваше внимание и за вашу поддержку. Пока!